Глава 18. Зима. Мы стояли у корабля под самым брюхом. Дождь продолжался. Тощий дрозд готовился к старту. Грузовые аппарели втянуты. Терминал демонтирован. Проверка охлаждающей системы. Радиаторы теплообменников развернуты в рабочее положение, и теперь было ясно, почему тощий дрозд назван именно так. Он напоминал птицу с встопорщенными перьями. Штайнер предложил мне отправиться домой. Тепло и влажно. Сойер прав. Нам нужно все тепло Вселенной. Все до последней капли. Теплообменники превращали дождь в пар, в туман. Вокруг туман, словно небо село на землю. Впрочем, может, так оно и было. «Возвращайся», — сказал Штайнер. «Тебя там ждут. Домой. Север. Пора домой, Одиссей. Окончен путь. Никто и никогда этого не видел. Но если взглянуть на корабль, идущий сквозь VDM-фазу, то увидишь, как он скользит по радуге». Через 4 часа тощий дрозд покинул планету. Я остался. На Регине зима. Здесь очень долгие зимы. В октябре с севера медленно, как ледник, поползли облака. Крались день за днем, набухая снегом. Каждое утро, оказываясь ближе, ближе, раздуваясь, громоздясь друг на друга, вырастая на километры ввысь, каждый вечер расцветая в глубине золотом. В октябре, в конце, когда облачная стена окончательно заполнила собой небо, пошел снег. Здесь удивительный снег. Мягкий. Он медленно падает, зависая в воздухе, придирчиво выбирая для себя место и лишь окончательно убедившись, продолжает путь. Окна в столовой всегда вертикальны. Здесь нет ветров. Зима молчалива. А ночная библиотека полна звуков. Сойер был абсолютно убежден, что ключ в красоте. В этом, несомненно, заключалась ошибка. О червях. Ван Несс, занявший место Штайнера, предложил мне должность смотрителя. Временно, до того, как с земли пришлют штатного. «Библиотека требует участия», — сказал Ван Несс. Книги не терпят одиночества. На земле эпидемия. Все библиотекари заняты. Книжный клоп Вильсона уничтожает фонды, так что смотритель прибудет не скоро. Я согласился. Я ведь действительно люблю книги. Я перебрался из номера в библиотеку. Это случилось постепенно. Мне надоело каждое утро преодолевать коридоры и спускаться в лифтах. Преодолевать коридоры по вечерам было не менее утомительно. Сначала я перебрался на уровень ближе к хранилищу, потом переселился в рекреационный сектор и в итоге в саму библиотеку. Я расчистил место у стены и перетащил сюда диван. Это удобно. К тому же мне нравится в окружении книг. Это самое безлюдное место во всем институте. Сюда редко кто заглядывает. Потому что основные силы синхронных физиков все еще не прибыли, а те, что здесь, слишком заняты в объеме. Здесь только я, Кассини и книги. Книги. Со временем ты понимаешь их гораздо лучше. Когда это происходит, книги начинают себя вести. Сначала звуки. Чем больше книг собирается на полках, тем беспокойнее они становятся. Достаточно прислушаться чуть лучше, и ты услышишь их голоса. Книги шепчут, ругаются, плачут, отказываются стоять рядом. Книги пахнут. У книг есть собственный запах бумаги, типографской краски, клея или кожаного переплета. Кислый запах пластиковых страниц или запах хлеба. Запах книг описан в тысячах книг. Когда книги собираются на полках, их запахи сливаются в причудливые композиции. И в каждом отделе, и на каждой полке они пахнут по-своему. Причем запах меняется в зависимости от времени суток и расположения. На севере часто пахнет сырым кирпичом, на юге — апельсином. Бывает, в хранилище пахнет и вовсе чем-то неожиданным — укропом, ртутью. Книги ведут себя. Часто мне не спится, и я отправляюсь гулять. В библиотеке никогда не бывает темно. Едва наступают сумерки, янтарные стены подсвечиваются молочным. Когда приходит ночь, молочный становится синим. Световые колодцы, ранее неподвижные, обрели мобильность. Теперь они блуждают меж линий стеллажей. Бродячие световые вихри. Библиотека полна тайн. Иногда я слышу далекие голоса, кто-то в глубине стеллажей ведет спор. Я иду на звук, голоса начинают блуждать, рассыпаются, становятся неразборчивыми, теряются. У меня все признаки библиопаники. Иногда я нахожу медные узлы на полках возле световых колодцев в книгах. Разумеется, я слышу шаги. Я знаю, что Барсик мертв, однако шаги его остались. В северо-западном углу, там, где преимущественно буква «Ф» и часто пахнет пластиком. В сумерках я понимаю, что это эхо, что это мои шаги, заблудившиеся вечером в бесчисленных переплетах, отраженные от стен, от колонны, кривых поверхностей, вернувшиеся в сумерках. Но едва наступает темнота, я начинаю верить, что это Барсик. Он жил здесь и успел оставить след. Бывают дни, когда настроения работать нет. В такие дни я не читаю. Книги нужно читать. Это главная задача любого библиотекаря, но иногда читать невозможно. Магнитные бури, бушующие над планетой. Излучение, поднимающееся от ядра через пустоты. Не знаю, в некоторые дни мне не хочется слов. Я вспоминаю, я думаю. Здесь необычайно легко думается. Бывает, что я беру ховер и отправляюсь в тундру на север. Иду над Иртышом до океана. 1000 километров до места, где ледники сталкиваются с айсбергами, где стоит постоянный гул, грохот. Я сижу на берегу и разглядываю прозрачную воду. Иногда я лечу дальше, возвращаясь домой через день. Ваннес закрывает на это глаза, ему сейчас приходится на многое закрывать глаза. К моменту нашего прилета на Регине было 230 человек. Сейчас здесь 83, включая меня. В прошлом году, в начале весны, члены расширенной комиссии Мирового Совета должны были прибыть на Регин, но их нет до сих пор. Ваннес, сменивший Штайнера в кресле руководителя института, считает, что продолжать эксперимент до того, как будут получены результаты работы этой комиссии, нецелесообразно. Более того, Ваннес подозревает, что на практические исследования в области синхронной физики наложен негласный мораторий. На какой срок? Сказать сложно. Инцидент на Регине окончательно качнул маятник общественных симпатий. Земляне устали от синхронистики, от неисполненных обещаний, от обманутых надежд. А попытка форсировать изыскание посредством фермента LC стала фактической росписью в собственной беспомощности. Разумеется, Институт пространства делает все для восстановления пошатнувшегося авторитета нашей науки, однако уже сейчас можно констатировать, что синхронная физика оказалась в опасной близости к границе, за которой в душной и липкой мгле копошатся астрология, энергопатия, криптологика. Что дальше? Мы ждем. Наберитесь терпения. Порой я неделями не встречаю никого, кроме Кассини. Кассини долго болел. Мне пришлось присматривать за ним. Первые месяцы Кассини лишь спал и плакал. Потом ему стало лучше. Кассини бродит среди стеллажей, неразборчиво бормоча и всхлипывая. Ледяное сиротство. Как любой, увидевший пылающий куст, остановиться Кассини не может. Дорога без конца. Жеребий отрекшегося. Цена неба. От левого глаза вверх по черепу пролегли две глубокие вертикальные морщины. У него бессонница. Он просыпается еще затемно и отправляется бродить по институту. Дряхлый, сутулый, нелепый. Неожиданно миновавший своего тесе. Он обходит коридоры, добирается до объема, спускается в библиотеку, обычно к обеду. Каждый день он уходит все дальше, и я подозреваю, что надеется затеряться, не вернуться, умереть, сойти в пергамент, присуществиться в картон и бумагу, в свет, в стены, но облегчения ему не будет. Кассини постарел и, скитаясь по коридорам, приобрел привычку к бесшумности, к внезапным появлениям. Он неожиданно возникает вдали, пересекает мой путь быстрой тенью, выступает из книжных полок, словно сходя со страниц, поджидает за углом. Иногда я нахожу его лежащим у стены. Он спит. От него, что совершенно поразительно, исходит прохлада. Он разбрасывает книги, роняет их с полок, а я расставляю их по местам. Кассини сердится, он стал еще раздражительнее. Каждый третий вечер Кассини приходит ко мне с намерением признаться, в этом нет никаких сомнений. И каждый третий вечер он не решается. И это не стыд, это страх, что я не поверю. Он вслушивается в библиотеку, молчит, потом рассказывает, обычно про своих учеников, разочаровавших его, растерзавших его грудь, растоптавших его ребра, пустивших стрелу в спину, привесивших камень на шею, не оправдавших надежд, безнадежных, любимых. Потом он снова молчит. Мне не нужно его признание. Оно ничего не исправит. Мне нет дела до его вины, до его раскаяний. Наш спор продолжается. «Небо стоит мессы», — скажет он. «Иногда надо закрыть глаза», — скажет он. «Иногда достаточно отвернуться». «Не разбив яйца, не накормишь голодных, не замочив ног, не перейдешь реку. Чьи кости лежат в основании моста? Чья душа разорвана радугой? Беда с тобой, великий шорник, скажу я. Кто ты, чтобы судить, — закричит он. Кто ты, чтобы обвинять, — заплачет он. Наш спор продолжается, хотя это давно не спор. Кассини собирается писать книгу про синхронную физику и ее несчастных героев. Он предлагает название. «Небо над Регином к бездне», «Отблески», «Пламя над бездной», «Малое молчание». Его названия недостаточно хороши. И я знаю, что он никогда не напишет книгу. Думаю, он и сам это знает. Кассини спорит сам с собой, кричит, размахивает руками, ходит вдоль книжных стеллажей, прислоняется к стенам, прислоняется к свету. «Сойер ошибался», — говорит Кассини. «Красота существует вне человека, но вне человека не существует добро. И здесь, именно здесь, кроется проклятый дождливый ключ. Вопрос, отвеченный раньше. Задача человечества — максимальное удаление от зла. И в наши дни задача эта стоит особенно остро. Осталось пройти недолго, но это самые сложные метры, и каждый шаг дастся с кровью и отчаянием. Ты пойми!» Человек был прикован к земле, прикован буквально. Что есть гравитация, как не ошейник, положенный нам с рождения? Ты же помнишь? Мастер Крыла в одном из писем к брату заметил, что отрыв от земли стал возможен отнюдь не из-за прорыва в технике. Думать так исключительно глупо. Человечеству был позволен воздух по единственной причине — уменьшение зла. Гуманизм, просвещение, предчувствие грядущей эры. Зло и гравитация — явление одного порядка. И то, и другое преодолимо. Кассини постарел. Его взгляд стал острее и прозрачнее. Но способности к анализу заметно снизились. Кассини старательно не задает нужные вопросы и часто плачет. Его пугают ответы. «Горе сыну, осмеявшему отца!» — бормочет Кассини. «Проклятие отцу, предавшему сына!» — плачет Кассини. «Да пребудет синхронная физика, ибо иного пути нет, горе слепцам, отрицающим явное». Дель Рей, обобщая собранные материалы, заключал, что красота и синхроничность связаны незримыми нитями. Синхроничность, как одно из частных проявлений мира идей, немыслима вне красоты. Уродливое не может взойти в мир идей, отсекаясь в небытие платоновским фильтром. Сойер был прав. Прав. И Дель Рей, и Сойер, конечно, ошибались, полагая, что ключ в красоте. Красота важна, однако красота есть соль. Наивные дети великих побед самоуверенно утверждали, что вне человека красота не существует, однако это не соответствует истине. Красота была до нас и останется после. Умножение красоты, обретение красоты, завоевание красоты. Вспомни, вспомни тот самый портрет с рыбой в руках. Кассини спорит со стенами. Задает им вопросы, отвечает собственному эху. Удивляется ответом. «Учитесь задавать вопросы», — повторяет Кассини. «Вопросы есть суть победы. Ответы есть прах поражений». Библиотека наполнена книгами, шепотом, потерянными головоломками. Вопрос не в том, для чего нам прорываться сквозь пузырь великой тиши. Вопрос в том, почему мы не можем этого сделать. Почему мы, предназначенные небу, не можем до него добраться? Я догадываюсь, с какой целью остался Кассини. Кассини надеется, что я продолжу. Выдохни зло, и воздух выдержит тебя. Так говорил мастер в последнее утро, примеряя к плечам нелепые бумажные крылья. Та же ошибка, что через два столетия погубит Сойера, погубит Дель Рея, протянувших роковую и гениальную нить к черно-белой птице, поверив в воздух, не допусти эту ошибку. Кассини ходит за мной. Он плетется за мной по коридорам, как голодный весенний клещ, поджидает в хранилище, проникает в мысли. Часто я не вижу его, слышу лишь голос. Синхронные физики выбрали долгую дорогу. Злосчастные муравьи решили покорить лабиринт, хотя можно было его попросту не строить. Стали старательными зодчими собственной тюрьмы, побоявшись задать правильный вопрос. «И где же все?» Недоумевал Ферми, вглядываясь в вызывающе молчащее небо. Их нет. Не было. И никогда не будет. По одной причине. Это все наше. Это все для нас, шепчет Кассини. Это все для нас. Соберитесь, наконец. Сделайте шаг. Мы избавились от зла, разлитого в мире, но оно укрылось там, где достать его нельзя. Отложило икру, проросло в крови серебристыми нитями. Возможно, синхронная физика возникла слишком рано, явившись человечеству в тот момент, когда оно не было к ней готово. Возможно, она появилась как раз вовремя. Ведь кто готов к завтрашнему дню? Есть ли завтрашний день? Кассини смеется и считает вслух. Красота холодна. Небо есть лед. Космос есть лед. Нам нужно тепло. Все до последней искры. Прах Уистлера был развеян над Иртышом. Система Реи. Это прекрасная река. Кассини хочет, чтобы книгу написал я. Когда-нибудь. Может быть. Мои сны светлы. В них солнце и река, уходящая в небо, теряющаяся в облаках. В них пластмассовый лягушонок и цветущий лавр. Рыжая собака. Скорая весна. Ад Астра. Девочка, сидевшая у окна, была права.